Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Очередной эфир нашей новой передачи на Теос Медиа. Сегодня мы говорим о рабстве, друзья мои. Если вы думали, что вы живете в 21 веке, Илон Маск, полеты на Марс, на Луну, роботы и все прочее, и, значит, все это означает, что люди стали немножко добрее и цивилизованнее. Нет, друзья, сегодня в мире рабов больше, чем когда-либо за всю историю человечества и нашей планеты. Сегодня рабство находится на третьем месте по преступным доходам после оружия и наркотрафика. И сегодня мы будем говорить с вами в прямом эфире с Андреем Мушкаревым, основателем портала неволи.нет, диаконом церкви евангельских христиан-баптистов, миссионером прямо из солнечного Ростова. Он у нас в студии через Zoom. Привет тебе, Андрей.
Привет, друзья. Привет, Влад. Спасибо, что позвал.
Я рад тебя видеть, да, и твою широчайшую улыбку. Знаешь, когда я смотрю на тебя, на твою улыбку, на твое открытое лицо, мне совершенно вот это не ассоциируется с тем страшным делом, которым ты занимаешься. Ну, в смысле, с теми страшными делами, которые ты пытаешься милостью Божией разгребать. Ты такой открытый, какой-то, знаешь, прямо непосредственный, но за твоими плечами судьбы людей, да, рабов, по сути, которых ты пытаешься все это... Мне просто казалось всегда, что человек, который занимается такими вещами, как ты, он должен иметь какую-то печать цинизма на лице иметь, определенно, а у тебя ее нет.
Такой грустный должен быть, да, постоянно такой...
Ну, какой-то, да, знаешь, я просто общался, у меня приятель, он президент благотворительного фонда, который занимается вот детьми и всем прочим, который находится в тяжелом там, ну, болезнях, и он... Вот на нем печать цинизма, она, очевидно, присутствует, знаешь, потому что слишком суровая реальность вокруг него. Ты, наоборот, солнечный, яркий, такой летний прямо человек, и я безумно рад тому, что ты такой есть. Ты хотел что-то сказать, поэтому прокомментировать по этому поводу.
Я хотел сказать, да, что это он, и действительно, когда занимаешься каким-то таким служением, где видишь судьбы людей, где видишь порой что-то тяжелое, что-то горькое, что-то такое больное, что оставляет раны, улыбка становится такой защитной реакцией. И вот у меня реально в Священном Писании места про радость, про то, что необходимо радоваться, они мои любимые места, причем я понимаю, что источник нашей радости, он не во внешнем окружении, не в моих эмоциях, а он на небе, он выше небес, и оттуда мы и подпитываемся радостью. Вот поэтому я, наверное, так и часто улыбаюсь. Знаешь, я всегда помню, какой я был до встречи за Христом, и какой я сейчас. И вот этот вот магнит плюс-минус, он действительно дает хорошее настроение, понимание и радость.
Слава Богу, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Ушкарев, мы сегодня с ним говорим о рабстве в современном мире. Это действительно, как оказывается, страшная большая беда. И как мы в смысле человечество, люди, которые больны этим вопросом, борются с этим рабством, мы сегодня будем обсуждать с Андреем Ушкаревым, который является основателем портала неволи.нет. И каждый из вас может легко его посетить, посмотреть, почитать какую-то информацию о том, что вообще происходит с рабством и рабовладением в современном строе. Слушай, там написана у тебя гигантская цифра на сайте, на твоем, Андрей, что 46 миллионов человек сегодня являются только официально, ну, как бы, это сложно сказать, как ты пошутил, они на госуслугах не регистрируются, естественно, да, но, как бы, официальная статистика оперирует цифрой в 46 миллионов. Это те рабы, которых ну, мировое сообщество видит. Это правда?
Ну это да, ты уже правильно сказал, это официальные данные, и мы можем смело предположить, что они только занижены могут быть от реальной картины. Но кто поедет, допустим, в горы Афганистана, Таджикистана или даже в наш Дагестан на кирпичные заводы, чтобы там высчитать всех детально людей, которые в неволе находятся. Поэтому мы можем смело сказать, что то, что мы видим на сайте, вот эта цифра, она реальна, она как минимум есть. А на самом деле надо подготовиться к большим цифрам. И хочется напомнить, что сегодня рабов больше, чем когда-либо за всю мировую историю.
Вот такой грустный факт. Да, ты являешься христианином, ты являешься служителем церкви, миссионером. И как ты думаешь сам, если вот отвлечься от всего, как ты думаешь, вот мы, я вначале сказал, да, у нас цивилизация, у нас там полеты на Марс, у нас там какие-то айфоны, шмайфоны, да, все это прочее, у нас культура, кино, искусство. Вроде бы есть даже мнение о том, что насилие в мире становится меньше год от года, но при этом количество рабов только увеличивается. С чем это связано, вот, ну, на твой взгляд?
Ну, основная причина – это бедность. Тем более не просто бедность, а нищета. По-моему, надо залезть на РБК, они публиковали цифры, я просто сейчас боюсь ошибиться. или 20, или 23 миллиона людей, это только по официальным данным в России за чертой бедности. Мы не будем брать мировые цифры. Помнишь, да, что 70% людей в мире зарабатывают менее чем $1 в день. Да. То есть по мировым меркам мы все очень, даже наши самые бедные старицы в церквах, они очень крутые, зажиточные бабушки по мировым меркам. Так вот, основная причина – это бедность. Как мы считаем, эксперты мировые, наши российские, вот мы, что к бедности надо добавить один какой-то фактор, как то неблагополучная семья, родители-алкоголики, человек стал жертвой какого-то насилия, там, сексуального, эмоционального, духовного насилия. Такое тоже бывает, да. И все, человек уже становится потенциальной жертвой торговли людьми. А охотников до таких людей много, и они очень быстро находят таких.
Когда мы говорим с тобой о рабах вообще, кого мы имеем в виду? То есть те категории граждан, которые вы учитываете, которых вы... ну, там, что-то записывайте, как вот, ну, рабов. Это кто вообще? Это те люди, которые на кирпичных заводах работают, или какие-то еще есть другие категории?
Смотри, категорий много. Начнем, что рабство бывает нескольких видов. Бывает сексуальное рабство, это одно из основных. Второе, это трудовое рабство или трудовая эксплуатация. Также бывает рабство, ну, уже такое, с целью выдать замуж, участвовать в военных действиях. Ну, это такое не самое распространенное, но оно тоже есть. Но сексуальное рабство тут понятно, в него попадают и мужчины, и женщины, и дети. А вот с трудовым рабством тут немножко, так сказать, поинтереснее картина. А наверняка у большинства из нас, я не знаю, у слушателей есть какие-то знакомые или родственники, которые поехали, например, в Москву на заработки или там в Питер, в какой-то большой город. И там человека кинули, да, как в народе говорят, кинули на зарплату, там тянули, потом кинули, он уехал. Так вот, по нашей классификации это называется, что человек, он не был, конечно же, рабом в нашем понимании, но он стал жертвой трудовой эксплуатации. Это самая-самая легкая форма торговли людьми, современного рабства. То есть, когда человек отработал какое-то время и не получил за это зарплату. Даже я был в такой ситуации, меня тоже обманывали на зарплату, когда я работал, и то есть я тоже становился жертвой трудовой эксплуатации. И таких в нашей стране далеко не 1 миллион, как сегодня статистика говорит, в России, 1 миллион рабов. Таких в нашей стране значительно больше, особенно в бедных регионах. Даже тут Ростов не самый бедный регион в стране, но очень много людей, которые куда-то поехали на работу, их просто обманули, кинули на зарплату.
Я несколько лет жил в Москве, там когда-то давно, в первой половине 2000-х годов, и я не скажу там точное место, просто уже не помню, запамятовал. Но я проезжал мимо него много раз, знаешь, там вот на обочине стоит толпа людей. И даже когда я спрашивал, а что это за люди стоят, мне прям так и говорили, да это рабы. И к ним подъезжали машины, знаешь, и увозили их пачками, загружали там в газели куда-то еще, и отвозили за город в область московскую на какие-то работы, и они там жили, эксплуатировались.
Я тебе скажу, что это за место. Это пересечение МКАД и Ярославского шоссе. Ну, там люди не совсем рабы, конечно, там в основном там стоят таджики, они... Там победили это место их. Это так называемая стихийная биржа труда. Но если человек уже пришел на нее, то до попадания в рабство остался один шаг, потому что там никто не знает, какой человек приедет взять тебя на работу. Вся безопасность, которую люди могут себе позволить, это вот так вот из окна машины спросить, куда вы меня везете, какие будут условия, какая будет зарплата. Это одно место, и есть еще одно место, традиционно это площадь трех вокзалов, так называемая плешка в народе, куда тоже приходят работодатели, и очень нечистые на руку зачастую они бывают, чтобы нанять людей, которые оказались в стесненных жизненных обстоятельствах. То есть человек, когда ему нечего кушать, негде ночевать, он практически может согласиться на любую работу и попасть в неприятность.
Спасибо тебе большое. Спрашивают у нас еще раз название портала, в который ты ведешь. Виталий, название портала неволя.нет, вот там можешь написать так в Гугле, где-то еще, и первый же сайт, который будет как раз-таки посвящен вот этой проблеме, что такое торговля людьми, портал, который основал Андрей Ушкарев, наш замечательный сегодня гость. Что тебя побудило заниматься этой проблемой, почему вдруг, ну знаешь, для баптистов традиционно это алкоголики, наркоманы, если мы говорим о социальном служении, да, какое-то кормление на улице, обездоленных людей. Вот это, ну, стандартная такая штука, которой любят заниматься баптисты в нашей стране. Сегодня ты занимаешься, и уже, наверное, не один год, вот сейчас ты расскажешь про эту историю, да, рабами. Вот как эта тема появилась в твоем пространстве, там, да, там, жизненном?
Хорошо, скажу. Наверное, стоит сказать, что я нетрадиционный баптист, но это шутка, я вполне себе традиционный баптист, как один человек, говорят, сказал, есть, говорит, баптисты, а есть дзен-баптисты.
Дзен-баптисты.
Ну, хорошо. Да, дзен-баптисты. Я очень люблю братство, и, слава богу, в братстве есть разные направления, но служение наше, оно межконфессиональное, поэтому мы не ограничиваемся размерами братства, как, например, по московской команде, если судить, которую мы основали в 2010 году, мы с женой основали московскую команду, у нас, наверное, есть представители всех основных протестантских течений. И не только протестанты, сейчас я просто московская команда ведет, там наши православные братья хотят присоединиться, но еще они не вошли там, ну, как-то они там общаются. Почему я вошел в эту проблему? Ну, я работал в параллельной структуре, которая... Тогда был проект такой, это светский проект, называется он проект снижения вреда. Но если помнишь, тоже в ранних 2000-х было много такого, что там наркоманам меняли старые иголки на новые.
Да, да.
Не помню,
в 90-х годах это было.
Были за...
Да, у нас,
да,
в Питере, в 90-х годах.
И в ранних 2000-х, да, они потом...
Целые автобусы стояли так... около аптек, где покупали наркоманы,
да,
и,
да,
и меняли,
да,
эти,
да,
шприцы,
да,
старые, вот... на... Угу.
И было такое направление, которое раздавало девушкам пригласительные в больницу, раздавало им средства индивидуальной защиты, да. И я туда попал, но до этого, будучи еще неверующим, я был вовлечен в преступный бизнес в качестве охранника, в качестве службы безопасности, и я немножко видел, как это работает, эта структура. Сейчас об этом можно открыто говорить за истечением сроков давности, вот. Потом, когда Христос меня спас, я работал уже немножко в общественной организации, потом я вообще этой темы не касался, но Бог, он, знаешь, он начинает стучаться в сердце и говорить, иди туда, где ты знаешь, как туда пойти. Я говорю, да ты что, Господь, это же такая грязь, такое вот вообще ужасное преступление. Но Бог, он ласковый и настойчивый, он сказал, что ты же знаешь, ты имеешь об этом представление, ты должен пойти и спасать тех девушек, тех молодых людей, которые тоже вовлечены туда как охранники, как организаторы бизнеса, как трафикеры. И вот таким образом Бог достучался до сердца, и мы с женой стали служить вначале девушкам, вовлеченным в проституцию, а потом уже и шире, потому что на самом деле у служения, у неволи нет, у нашего движения, если вот так вот нас назвать, у него задач очень много. Не только девушки, вовлеченные в проституцию, но мы работаем и с трудовыми рабами, мы хотим работать с клиентами, и на сегодняшний день... Ты не спросил, но я знаю, спросишь, поэтому отвечу сразу. Самая большая проблема – это неосведомленность. То есть когда среднестатистический человек, да, который вот не прочитал статьи на Википедии, не изучил там какие-то, может быть, даже англоязычные материалы на тему human trafficking, он слышит современное рабство или рабство, он думает, а что современное? Ну да, там в Америке, простите, негры, да, вот, ну, простите за это слово, их там кто-то эксплуатировал 200 лет назад, что-то мы там в фильмах смотрели, там, «Хижина дяди Тома», а на самом деле нет, и просто мы об этом не знаем, но если мы об этом не знаем, это не значит, что этого нет. Поэтому основная задача – рассказать людям, что это есть, и потом уже начинается приятное открытие. Человек говорит, а ты знаешь, да, рядом со мной в соседнем доме там держат людей, которые работают на полях, рядом с нами в борделе держат девушек, которые там ночью пыталась выброситься из окна, и так далее, и так далее. И ты начинаешь получать обратную связь от людей, когда они узнают, что эта проблема, она просто катастрофическая. Не только в сегодняшней России и славянском мире, но и во всем мире в целом.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте сегодняшнюю трансляцию. У нас в студии Андрей Вишкарев, диакон Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, основатель проекта сайта неволи.нет. Так и пишите, прям как слышите, так и пишите неволи.нет в интернете, чтобы познакомиться с ним побольше. Ну и, конечно, обратите внимание на ссылку в описании к этой трансляции. Это ссылка финансовой поддержки нашего проекта, ну и тех проектов, которые я веду на портале Theos Media. Пожалуйста, нам очень важно. Этот эфир, как и многие другие, которые я веду, он возможен. Он фактически состоялся только потому, что вы нам помогаете не только лайками, репостами, комментариями, но и финансово, с помощью которых мы, собственно говоря, оплачиваем техническую, да и не только ее, часть этой трансляции. Поэтому вы, друзья, все те, кто нам помогает и будет помогать, по большому счету являетесь нашими соработниками на этой Неве, и благодаря вам, в том числе, мы можем сделать сегодняшнюю эту трансляцию с Андреем Шкарем. Поехали дальше. Ты сказал о проституции. Смотри, я в прошлой жизни, ну, скажем так, не то чтобы был вовлечен в преступный бизнес, хотя на самом деле, может быть, все, кто занимался бизнесом в 90-х годах, все были вовлечены в той или иной степени в преступные.
В той или иной степени, да.
В отношения. И я, знаешь, тоже, скажем так, имел отношение не как клиент, я тут не оправдываюсь, просто уточняю, не как клиент с большим количеством проституток я имел отношение, я их знал лично, скажем так, да. И я читал только, видел в фильмах, читал в интернете про то, как девушек преступным путем вовлекают в проституцию. Но буквально 100% всех, кого я лично знал, а это было там около десятка, 15 девушек, они все там были добровольно. И вот мы с тобой хотели еще на эту тему поговорить, да? А можно ли их назвать, этих девушек, рабами, или то, что их эксплуатируют, если они сами там добровольно в этом бизнесе находятся?
Смотри, вот ты сказал ключевую фразу, они там были добровольно. Но на самом деле это они тебе сказали, что они там были добровольно. Даже если девушка приходит сама в так называемый этот бизнес, то она все равно получает не те условия, какие ей обещали. Чаще всего девушка, прочитав объявление о каком-то стандартном приеме на работу, она проходит там, с ней психолог специально разговаривает, ее приглашают работать продавцом или администратором, или в модельный бизнес, и уже на месте ей доводят до ее сведения, что ты сейчас останься, ты согласись, ты в любой момент поедешь домой. То есть создается иллюзия того, что она свободна. Понятно, что сутенеры и трафикеры делают много хитрых вещей. Вот из последних уловок, когда появились социальные сети, сутенеры склоняют девушку к близости, они склоняют ее к близости и записывают моменты близости на видеокамеру, и потом ей говорят: ну, ты понимаешь, у нас про тебя фильм есть, и если ты уйдешь, мы этот фильм разместим на твоей странице ВКонтакте. И девушка такая: ого, этого совсем не хочется. Ну, естественно, они всегда пугают. Они говорят, что мы скажем твоим родным, мы скажем твоим близким. То есть девушка имеет видимость добровольно, она даже может ехать домой, но под угрозами своих работодателей она возвращается обратно. Плюс эти товарищи, организаторы этого преступного бизнеса, организаторы этого преступления, всегда накручивают на девочку много долгов. Они накручивают на девочку долгов, они стараются, чтобы она утонула в этих долгах и осталась им должна. Но и чаще всего, когда человек со стороны, даже вот ты говоришь, ты был вовлечен, может быть, ты где-то был там, не знаю, охранником у какой-то персоны, не важно.
Да, не важно.
И когда, да, да, когда они видят, что человек не из их круга, там, клиент или там охранник чужой, или еще кто-то, они всегда делают вид: да у нас все классно, у нас все здорово. Ты начнешь с ними общаться, вот когда это мимолетное, короткое знакомство, они могут рассказать тебе разные истории. Мы называем это на профессиональном языке cover story, то есть такая покрывающая история, которая рассказана нам, не вовлеченным людям. А когда ты глубже уже начинаешь узнавать их истории, там, например, а когда ты своего ребенка видела последний раз? А я ребенка не видела 1.5 года, потому что я должна денег своему работодателю, я не могу выехать там из Ростова, поехать за 110 километров, посетить ребенка, которого 1.5 года не видела, потому что, ну, меня не пускает работодатель из-за долга. И таких вещей очень много, поэтому все девушки, которые вовлечены в проституцию, считаются жертвами торговли людьми. Но есть еще одно самое главное доказательство этого, что они жертвы. Потому что когда девушка получает деньги от клиента, ну, неважно, она получает или мамка, или охранник, клиент забирает ее, и это тот момент, когда клиент может сделать с ней все, что угодно. Как правило, она не защищена в это время ни от чего. Он может заниматься каким-то видом секса или незащищенным сексом, или чем-то еще, и она полностью в его власти, потому что есть приоритет денег над девушкой. И все-таки проституция бывает разных уровней. Мы в основном работаем с уличной проституцией. Это самый низший сегмент проституции. Мы, к сожалению, не можем войти в эскорт-услуги или те, кто обслуживает там высшие эшелоны, власти, там, бизнесменов. Это очень высокий уровень, очень большие цены. Но там тоже девочки-рабы. Я, к сожалению, только одну из них знал. Попозже, ну, расскажите, чтобы сейчас не отвлекаться. Так вот, в низшем сегменте проституции они всегда в долгах. Все в долгах. Вот они работают, как Библия говорит, для дырявого кошелька, и она не может никак вылезти из этой сансары вот, денежного долга. То есть они все-таки все жертвы. Все девочки жертвы.
Спасибо.
Даже если... А это тоже, кстати, проблема в церквах. Люди говорят: ну она же сама этого захотела. Да, может быть, ей там рассказали совсем другие условия. Она хотела там маму или себя спасти от этих кредитов, а попала в еще худшую ситуацию, стало только хуже.
Ну да, как минимум две истории я знаю, они не очень веселые. Одна девушка зарабатывала, у нее был папа болен смертельным заболеванием, она, по сути, ну, оплачивала его лечение, работая проституткой долгие годы, да. И папа об этом даже не знал. Когда узнал, по-моему, заболел, ну, еще это страшный удар был. Второй случай, девушка попала на улицу, фактически, ну, поругавшись с семьей, то есть она была отвергнута своей семьей, и, ну, и она, в общем-то, оказалась на улице, да, и нужно было что-то делать, как-то зарабатывать, и, к сожалению, ее подхватили как раз-таки те люди, которые вовлекают в этот бизнес, да. Окей, друзья.
Ну, мы их называем наборщики или трафикеры.
Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Ушкарев у нас в нашей виртуальной студии. Мы говорим о рабстве в 21 веке. Если вы что-то по этому поводу знаете, слышали, имеете свое какое-то мнение, пишите в комментариях. И также есть сайт неволя.нет, который открыл Андрей Ушкарев со своей командой, который, собственно, посвящен вот этой проблеме. И там же есть телефон для связи. Вы можете его записать и кому-то, может быть, если кого-то встретите на улице, предположительно вами идентифицировано как раба или кого эксплуатируют, вы можете поделиться этим номером телефона для того, чтобы человек мог позвонить и может получить какую-то помощь, консультацию по этому поводу. Да, ставьте лайки, я уже говорил, делайте репосты, ну и в описании есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. И у нас есть свой телефон доверия, друзья, кто... Ну, большинство из вас его видит на экранах. 8-800-333-1706. Если вам нужна какая-то помощь психологическая, душепопечительская, пожалуйста, звоните и обращайтесь. Там ребята, которые уже долгие годы занимаются этой работой, и они могут вам помочь во внеэфирное время. Звонок по всей территории России бесплатный. Андрей, ты говорил о том, что был вовлечен в преступный бизнес в свое время, и ты прекрасно знаешь, что грозит людям, которые, в общем-то, лезут своим носом не туда, куда не надо, да? Кормить бездомных, заниматься алко-наркозависимостью — это достаточно безопасное занятие. Ну, могут, конечно, побить тебя тоже случайно вот эти сами наркоманы, но по большому счету это безопасно. Ты же полез туда, где, собственно говоря, прямо совсем преступная деятельность. Не испытывал ли ты страха? И как ты, когда сталкиваешься непосредственно вот с этими бандитами, как ты себя, не знаю, ведешь?
Ну, тут... Двойная защита работает. Первое, есть твердое упование, что Бог даст мудрости в каждой ситуации поступать правильно, чтобы были целы члены нашей команды, лидеры, вообще все, кто вовлечен в наше движение. И второй момент, мы сами не геройствуем, мы всегда работаем с полицией, причем стараемся работать с самым высоким уровнем полиции, потому что, давайте честно скажем, что низшие эшелоны, которые вот на местах, которые знают об этих так называемых точках, где все происходит, они, как правило, всегда коррумпированы. И более того, сейчас проще предупредить вот эту болезнь, предупредить эту язву. Ведь проще 10 или 100 тысячам людей рассказать, что не надо туда попасть, в церквах вооружить людей знанием, в школах, в колледжах и так далее, чем одного человека оттуда выдергивать, проще предупредить. А предупреждать — это, ну, практически безопасно. Ты же по церквам ходишь. Хотя наш опыт показывает, что трафикеры работают и установщиками кондиционеров, и, к сожалению, бывает и в христианской сфере. И девушки, вовлеченные в проституцию, товарищи эти. То есть у нас лично был один сутенер, который посещал церковь, потом отошел и вот попал в этот совсем небогоугодный бизнес.
Да, вопрос у нас в комментариях. Слышал, что детей внедряют в этот грязный бизнес, воруют их с улиц и воспитывают из них то, что им нужно. Как ты прокомментируешь это?
Прости, я не понял. В Китае, да?
Нет, не в Китае. Просто слышал, что детей внедряют в этот грязный бизнес, воруя их с улиц и воспитывая из них то, что надо.
Не могу сказать, что я видел прям, чтобы детей воровали. Да, я знаю, детей воруют, но их используют для бизнеса попрошайнического. Это целая разветвленная сеть. Хочу, чтобы братья и сестры, слушатели горячо любимого мной Теоса, чтобы вы знали, если вы видите на улице, в переходе метро стоит человек или старушка сидит перед иконами, сгорбленная. Кстати, посмотрите старушки на руки, чаще всего они будут молодые, это не старушка. Или настоящая старушка стоит, но тут ее реально всю раскроют, чтобы вы видели, что это пожилой человек. Или человек стоит с табличкой «Не могу уехать, прилично одет с чемоданом». Скорее всего, но 99% это рабы, это люди, которые выполняют задачу, которую поставили перед ними их работодатели, они выполняют план, определенный денежный план на деньги. Вот. И иногда детей воруют с целью вовлечения вот в это, попрошайничество, потому что детям больше дают. Но ребенок-попрошайка – это всегда бросается в глаза сотрудникам правоохранительных органов, и их быстро вылавливают. Я насчет проституции, я видел, что вовлекали 14-летних детей. Ну, как видел, мы там было то, что мы помогали освободить девочку 14-летнюю из Украины. А вот чтобы детей прям выращивали, ну, такого не видел.
Что касается молодых людей, которые стоят с чемоданами в переходах и у вокзалов, я сам таких видел большое количество. Меня всегда удивляло их. Они обычно действительно молодые, более-менее прилично выглядящие люди. Мальчики и девочки, там парни, девушки, мужчины, женщины. И у меня всегда возникал вопрос, в чем проблема, собственно? Хорошо, окей, допустим, тебя эксплуатируют. Но почему ты такой молодой, здоровый, не можешь развернуться и просто уехать автостопом, не знаю, в твой, не знаю, там, если ты в Москве, в Ростов свой родной, да, автостопом домой. Почему? В чем проблема?
Работители, они добиваются полного подчинения жертвы. Но иногда их жертвы работают действительно за какую-то минимальную зарплату, за алкоголь, за наркотики, за еду. Или просто же работодатели пользуются безвыходным положением этих жертв и... Да, ну, угрожают, естественно, но они в любом случае за этими людьми кто-то стоит. То есть ваш рубль, который вы дали, может быть, для очистки совести, он пойдет в карман этих работодателей. Уже мой совет тогда, как служителя церкви, уж если вы даете денег, потратьте 10 минут, расскажите кратенько Евангелие, скажите этим людям, что Христос их любит, чтобы вот этот рубль не был даден тщетно. Угу. Благовествуйте.
А если я знаю людей, которые подходят, среди моих знакомых тоже такие были, они подходили вот к этим бедолагам, якобы нищим, попрошайкам на улице, пытались их вытаскивать. Иногда это заканчивалось не очень хорошо, подходили кураторы там, да, и пытались там угрожать. Вообще безопасно пытаться самостоятельно вытащить вот этих бедолаг, в том числе одурманенных там маленьких детей, которыми прикрываются и прося деньги. Можно подходить и не бояться, что тебе ножик воткнут в живот?
Бояться надо. Ну, как бояться? Разумно. Вы понимаете, что это хлеб для этих преступников. Это хлеб. И они будут драться за свой хлеб. Поэтому, если вы видите Мадонну... Мадонна, расскажу. Мадонна – это женщина с ребенком на сленге, на профессиональном и на полицейском в том числе. Она называется Мадонна. Немедленно сообщайте 02. Не надо звонить в дежурную часть этого метрополитена или того отдела. Сообщайте на 02, потому что все вызовы по 02, они идут, ну, по ним потом отписываются, они рапорты пишут за этот вызов. Постарайтесь прям, может быть, идти за ними, вызывать милицию, звонить. Конечно, хорошо, если у вас будет прямая связь с уголовным розыском, с управлением уголовного розыска, областным или республиканским, где вы живете, в зависимости. Они очень быстро отреагируют, потому что ребенок – это ЧП. Ну, вы знаете, да, что они накачивают детей феназепамом или другими препаратами, чтобы ребенок не плакал, потому что плачущие дети раздражают, а мама с ребенком, Мадонна, всегда вызывает такие эмоции, когда хочется им помочь, поэтому не бойтесь, вызывайте милицию. А что касается одинокого инвалида, ну, я еще работал в социальной структуре в мэрии Москвы, мы посадили такого инвалида с перехода, он нам сказал, что он в рабстве, мы его привезли в социальный центр, а вечером туда приехали на джипах представители этнической преступной группировки, которая это контролировала, и стали у ворот, они не поняли, что за социальный центр, думали, может, какая-то частная лавочка или реп-центр, стали ломиться в ворота в эти, была вызвана полиция, но полиция увидела вот эти джипы, смекнула, вызвала ОМОН, и тогда приехал ОМОН, их положил, и вот этого инвалида нам удалось отбить. Но это все очень серьезно, потом через неделю они уже подослали человека в белом халате, который прошел КПП и пытался его вывести, но тоже он, инвалид, хорошо среагировал, а там инвалид был очень яркий, у него была серьезная травма головы, и у него череп с видимой деформацией, он приносил очень много денег, но оказался мужик пьющий, и, в принципе, неблагополучный, но, тем не менее, его удалось спасти вот таким образом от этих товарищей.
Спасибо тебе большое, Андрей Ушкарев.
Лучше не лезьте, да.
Да, Андрей Ушкарев у нас в нашей
виртуальной студии. Звоните экспертам.
Звоните экспертам, да, вот про экспертов. Андрей Ушкарев, основатель проекта неволя.нет, на сайте там есть телефон, по которому можно позвонить уже, получить какую-то консультацию, помощь. Вы можете сами позвонить, как человек заинтересованный, помочь, если у вас... проблемы, вы находитесь в эксплуатации, в рабстве, тоже можете позвонить и получить консультацию какую-то необходимую вам. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, мы говорим о рабстве в 21 веке. Андрей, слушай, я знаю только одну единственную вашу организацию, которая в России занимается, так, ну, скажем, общественную организацию, которая занимается вызволением из рабства. И существуют ли какие-то другие проекты, фонды, не знаю, ОНО, которые занимаются тем же самым в других регионах страны или тоже в масштабах всей страны?
Ну, а понятно, что ты говоришь об альтернативе. Я прекрасно знаком с ее основателем. Мы чуть-чуть раньше открылись, и мы с Олегом встречались, мы общались много. У нас все-таки разные платформы, мы христиане, они немножко по-другому действуют, и они очень открыты. Вот сейчас мое интервью, оно, в принципе, одно из первых вот открытых таких интервью. Мы раньше думали, что мы будем скрывать наши лица, и теперь я понимаю, что я уже достаточно взрослый, и хочется выйти из тени и в первую очередь говорить про осведомленность, чтобы все люди в церквах, вот все сегодня слушатели, которые слушают нас и смотрят, чтобы они знали, что эта проблема есть, что можно позвонить, что можно решать. А по поводу других организаций, ну, у нас в России с этим проблема. В соседней Украине организаций много. В Белоруссии нет ни одной, по крайней мере, мне известно. Если нет, если есть, сообщите, будем рады с коллегами из Беларуси подружиться. Ну и, как всегда, на Западе много таких организаций. Имеем общение с ними, проводим конференции, общаемся. У нас Запад, он более развитый в сфере такой вот хорошей социальной работы. И даже статьи, вот тоже статьи о теме human trafficking на английском языке, их просто реально завал. Ты все узнаешь, а на русском там собираешь крупинки информации вот по этим сайтам. Но все равно они есть, так что если вы заинтересовались, пройдите, читайте, знайте, приглашайте. Я думаю, что вариант проведения семинаров в церквах, он очень хороший. Кстати, сегодня мне пригласили в Пермь через человека, которого, ну, то есть наш знакомый, участник нашей команды, передала приглашение от одного из пасторов в Перми, еще не знаю, как зовут, но обязательно поедем и проведем для пермских церквей вот этот семинар. И он интересный семинар, который я провожу, он интересный, он такой динамичный, он классный и веселый. Угу. Хотя тема как, очень
Как и ты, да. Слушай, а почему вы не хотите выйти на неверующую аудиторию, те же самые семинары проводить в школах, в институтах, в колледжах, в ПТУ, и чтобы молодежь тоже светская была знакома с этой проблемой?
Влад, очень хотим. Проблема очень советская. Кадры решают все. Потому что наше служение — это, в принципе, очень большое посвящение. Это, знаешь, может со стороны показаться, что мы как такие чапаевцы подъехали, кого-то спасли, там, знаешь, вау. На самом деле нет, это много-много-много-много молитвы, много помощи друг другу, потому что когда ты работаешь с искалеченными судьбами, тебе нужна очень серьезная близость с Богом. Я бы сказал, серьезное, глубокое душепопечение. Я сам вот уже второй христианский вуз заканчиваю как душепопечитель. Не потому, что я хочу быть вечным студентом, а потому что понимаю, что эти знания, они очень нужны, их надо применять и для членов команды, и для себя, и для моей семьи, и особенно для наших подопечных, потому что когда человек приходит из той сферы, он просто искалеченный. И вот это все оно забирает столько времени, столько возможностей, что порой не доходят руки. Мы бы хотели, чтобы нас было много. Мы бы хотели, чтобы приходили люди из церквей, которые готовы в университетах, в школах, готовы обучить, и уроки у нас есть, и хотели бы и фильмы снимать. Но, знаешь, нет такого количества людей, к сожалению. Даже дело не в финансах. Я уверен, что это проект, который хочет Бог. Бог всегда поможет финансами, да и люди. Ну, Теос же существует. Господь помогает через людей. Так что... И верю, что и дальше будет существовать.
В комментариях у нас пишет Андрей, что я честно, пишет верующая девушка, честно, я впервые слышу о подобном служении о церкви. Видимо, не так много близких к Богу христиан, чтобы быть готовыми служить такому слою населения. А вообще много людей заинтересованы в том, чтобы действительно заниматься вот этой тематикой? Как ты встречаешь? Много ли желающих быть волонтерами или еще кем-то вот в рамках твоего служения этого?
Те ребята, которые уже пришли, у нас они есть, московская команда, это около 10 человек, с волонтерами, они тут даже, когда был чемпионат мира по футболу, они там до 70 волонтеров привлекали, но те, которые пришли на постоянной основе, братья и сестры, они услышали призыв от Бога, и они нас искали, понимаешь, вот, то есть не просто они услышали семинар или что-то, mm-hmm. а они услышали призыв от Бога, и потом уже нашли нас, и они остались в команде. Понятно, что приходит много людей, которые думают, что это такое яркое, сияющее служение, где что-то будет такое вау. Когда видят, что это молитва, и в принципе ничего такого яркого, а какая-то тяжелая работа, молитва, и, ну как-то все не очень так вот не оправдываются его ожидания на яркие подвиги. Ведь мы хотим подвиг совершать, да, один, да, чтобы о нас все узнали. А на самом деле целая жизнь подвиг такой, который ты делаешь по чуть-чуть каждый день, помогая людям, заботиться о людях. Даже борьба с бедностью – это тоже хорошая профилактика торговли людьми. Поэтому ты сказал кормить бездомных. Мы и бездомных кормили, и сейчас собираемся стартовать с этим служением в Ростове. Кстати, это очень интересный момент. Очень многие жертвы трудовой эксплуатации приходят за едой и рассказывают о тех, кто содержится в тех или иных домах, рассказывают свои истории, делятся. Поэтому кормление бездомных – это тоже большая часть этого служения. Ну да, тут, конечно, больше благовестия, уличная евангелизация тем самым отверженным людям. Знаешь, Слово Божие говорит, что Господь помышляет как бы не отвергнуть и отверженного.
Угу.
Второе Царство 17:17 так написано. Проверьте меня, если сомневаетесь. Вот. То есть Господь хочет, чтобы мы с этими отверженными людьми работали. Я бы рад, если честно, работать с бизнесменами. Очень бы хотелось, друзья-бизнесмены, присоединяйтесь сначала к Теосу, потом к нам.
Друзья, можете присоединяться и к Теосу, и к проекту Неволи.нет. Мы совершенно не будем против. К тому же, если вы бизнесмены и обладаете какими-то ресурсами, которые вы готовы вложить в доброе дело, и в Теос Медиа, ссылка в описании к этой трансляции, и в проект Неволи.нет. Все подробности можно узнать на сайте неволи.нет. Олег, спасибо. Я, кстати, хотел проверить в второй Царств 17:17, да. Говоришь, да? Посмотреть, правильно ли ты процитировал.
Это знаешь...
Слушай, еще один такой вопрос. Наверное, он такой немножко провокационного свойства будет. Ты сказал про центр реабилитации, да? Вот есть много историй у нас сейчас про центр реабилитации, который якобы христианский, или как бы христианский, или на самом деле христианский. Куда попадают люди? Люди попадают туда, чтобы исцелиться от алкозависимости, от наркозависимости. Ну и фактически они становятся рабами там. Их эксплуатируют, они работают на тяжелых работах, деньги забирают себе руководители этих центров. Прокомментируй, пожалуйста.
Да, мы с этим сталкивались. И нет какого-то одного названия или какого-то одного бренда. Но для себя мы сделали такой вывод. Если реп-центр находится под церковью, то есть что это такое? То есть он подотчетен церкви, лидеры реп-центра и ребята из реп-центра посещают церковь, я могу общаться там с пастором, служителями, я могу узнавать за состояние лидеров центра, за состояние ребят. То есть мы понимаем, что они находятся в состоянии духовной, ну и, возможно, там материальной какой-то подотчетности церкви. Мы работаем с этим центром, мы будем им отправлять людей, мы будем с ними сотрудничать, мы будем узнавать. А если же этот центр, вот как ты сказал, рабовладельческий, они, как правило, говорят, ну вы к нам приходите, вы можете у нас проповедовать, благовествовать, но мы к вам не пойдем в воскресенье, потому что у нас может выстрелить работа, как говорят эти ребята, и что мы будем всю работу пропускать. Когда ты понимаешь, что они не имеют подотчетности, они не имеют вот этой дружбы с церковью, мы с такими центрами не работаем, но это из нашего опыта, даже если они, может быть, не рабовладельцы, мы понимаем, что там все, что угодно может быть, поэтому только центры, неважно, какая церковь, важно, чтобы это была церковь, где проповедуют живого Бога, мы с радостью сотрудничаем с нашими братьями-баптистами, пятидесятниками, харизматами, в общем, мы работаем с этими церквами, с этими центрами, тогда мы им доверяем, то есть подотчетность церкви, вот наш главный критерий, по которому мы дружим или не дружим с центром реабилитации.
Угу. Какой средний срок нахождения человека в рабстве, и чем это рабство обычно заканчивается? Его, этого уже ненужного раба, что выкидывают, убивают, что с ним происходит?
Ну, с трудовой эксплуатацией там зависит от того, куда попал человек. Если он попадает на Кавказ, то, к сожалению, все очень печально. Пока он здоров, он работает на заводах на тяжелом физическом труде. Когда он становится старым и не может там таскать эти блоки, его, как правило, перепродают или просто отдают в горы на овец там пасти, в общем, заниматься пастушьей работой. И вообще у нас с Кавказа очень мало возвращений, потому что там есть своя специфика, есть свои какие-то тонкости. Восток – дело тонкое. Если это сексуальная эксплуатация, то тут немножко понятнее картина. Пока девушка молодая, ее будут эксплуатировать, когда она состарится, ну, ее просто вышвырнут на улицу. Но, как показывает наша практика, многие девушки заболевают тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передаваемыми половым путем, и многие девушки просто умирают от этого. Поэтому вот у нас был случай, там одну девушку продала мама, да, за квартирный вопрос, как в той книге. Помнишь, Михаил Афанасьевич писал, что москвичей испортил квартирный вопрос. Да, одна мама продала свою дочку в бордель, и в Москве, да. Дочка была там 5 лет, в 19 лет мама ее продала, а вот в 24 эта девушка забеременела от своего клиента, и тогда сутенерам ничего не осталось, как перепродать ее уличным сутенерам. Она была очень красивая, такая молодая девушка, беременная. Они ее перепродали, и тут нам удалось ее выдернуть, снять ей квартиру, чтобы она там уже нормально проживала со своим малышом. Но тут тоже есть момент. Как показывает мировая и наша практика, просто спасти девушку или человека, мужчину, этого мало физически спасти. Очень важно привести его ко Христу, показать ему путь, истину и жизнь. Тогда есть вероятность, что человек никогда не вернется обратно. Но если же мы не приводим человека ко Христу, то очень велика вероятность, что эта девушка или мужчина вернется обратно. Пусть даже девушка может вернуться как девушка, вовлеченная в проституцию, но она может вернуться уже и как организатор, как трафикер, как наборщик. У нее есть уже и об этом информация, и она возвращается в этот бизнес. Но это общемировая такая грустная тенденция, поэтому без Христа никуда. В этом служении только Христос, только на него надежда.
У заложников бывает стокгольмский синдром, а у рабов бывает что-то подобное, когда они привязываются эмоционально к своим рабовладельцам?
Безусловно. Безусловно, у рабов это бывает, особенно это в сексуальной эксплуатации заметно. Ну, во-первых, девушек, вовлеченных в проституцию, они находятся у нас, извини, у нас 16+ передачи или нет? Что мы...
Точно не могу сказать.
Не думал об этом, да? Они постоянно в сансаре насилия находятся. То есть девушку насилует ее работодатель, сутенер. Ее очень часто насилуют клиенты, то есть их количество может быть не то, о котором договаривались на точке с мамкой, то есть он обещал, что будет один, а приехала она там на строительную бригаду, да, простите за деталь. То есть их насилуют сотрудники полиции в тот момент, когда ее ловят там, их насилуют даже таксисты. То есть девушка живет в постоянной сансаре этого насилия.
Да, Андрей, ты говоришь, конечно, страшные
вопрос.
Вещи.
Я, по-моему, я отвлекся и за вопрос забыл.
Да, я спрашивал, вот что у рабовладельцев, есть ли подобное, у рабов, нечто подобное стокгольмскому синдрому, да.
Да, так вот, несмотря на все это, что девушка находится в тяжелейшей ситуации, в сансаре постоянного насилия, она может быть влюблена в своего работодателя, который, естественно, денег не дает, но он ей, например, покупает вещи, он или она... И это дает очень сильную эмоциональную привязанность. То есть у нас была девушка из интерната, из Украины, которая сутенерша, она ее, естественно, денег не платила, но она ей покупала простые, тогда еще с черкизовского рынка, дешевые китайские вещи. И она, когда мы ее освободили, у ней 4 огромных вот клетчатых сумки, знаешь, с которыми на рынок ходит торговать. И она нам сама говорит, у меня никогда столько вещей не было. То есть тут действует механизм вот этих ярких вещей, и они у нее, да, они у нее появляются. И эксплуататор этим пользуется. И плюс девушка знает, что у нее будет завтра. Да, ей будет плохо. Да, она в узах. Она не свободна. Она не может куда-то уехать. Она обязана делать то, что хочет ее работодатель. Но тут появляемся мы с тобой. Мы ей что-то предлагаем. Говорим ей там за реп-центр, за любовь Христа. И она говорит. В голове своей она думает. А кто эти ребята? Да, они классные. Они такие, можно доверять. Видно, что они добрые. Но у меня уже был в жизни печальный прецедент, когда ко мне подошли люди, которые казались тоже добрыми, хорошими, и сейчас я здесь. Но здесь мое будущее известно, кое-как, но я живу. А если я соглашусь довериться этим ребятам, то я могу попасть в еще худшую ситуацию. Это тоже типа стокгольмского синдрома, поэтому тут важно длительное построение отношений, чтобы можно было человека оттуда выдергивать, чтобы можно было как-то спасти человека.
Если говорить, ну, предположительно хотя бы, ну, не знаю, у нас просто за Москву тут спрашивают, а кто поможет рабу в Москве, вот ты сейчас ответишь на этот вопрос, и заодно, а есть ли примерное представление о том, сколько в Москве реально рабов сейчас, ну, примерно хотя бы, в одной Москве?
Ну, могу за Россию сказать, опять же, это официальная статистика, это 1 миллион человек, но, опять же, она будет далеко не полная. В Москве, как правило, используются рабы в попрошайничестве. И тут понятно, что девушки, вовлеченные в проституцию, но сейчас их давно зачистили, они все за МКАДом, по-моему, остались там, не буду улицу называть, ну, чтобы не соблазнять людей. ненужным. А за МКАД их вынесли, и в Москве там пару-тройку мест, совсем они там, их совсем по чуть-чуть, в основном потребительницы инъекционных наркотиков девчонки остались. О количестве в Москве сказать не могу, но есть в Москве команда, которая очень слаженная, с 2010 года, мы же ее основатели, она работает, и мы с ними на связи, можно смело к ним обращаться. Я вообще подумал, а можно ли, чтобы люди звонили вам на ТЭОС, и если, ну, все нормально, вы уже нас свяжете? По-моему, ТЭОС так делает, да?
Ну, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, да, по которому любой человек может позвонить и получить уже перенаправление дальнейшее для того, чтобы обратиться к проекту Неволи.нет. Но, друзья, я сейчас даже прочитаю этот телефон, который есть на сайте неволи.нет. 8-800-707-1417. 8-800-707-1417. Это телефон проекта неволи.нет. Вы можете позвонить и туда непосредственно, чтобы получить какую-то консультацию.
Да.
Хорошо, спасибо тебе большое.
Да, это так, спасибо.
Вопрос такой интересный спрашивает. Термин «работодатели» произошел от слова «рабы». Не знаю, скажешь ты по этому поводу что-нибудь или нет.
Да вообще, раб и работа – это однокоренные слова, как бы там ни было. В русском языке так, а вот в английском языке ситуация немножко интересней. В английском рабство – это slavery, однокоренное со словом «слав», «славянин». Возможно, исторически так сложилось, что наших братьев, нас, славян, много продавали туда. Возможно, как один из вариантов этимологии вот этого английского слова. Ведь действительно, мы на перепутье между Востоком и Азией. Нас там, с одной стороны, монголо-татары, тут Кавказ возле нас тоже, а там Европа. Так что, возможно, и этимология, что славянин – это раб.
А, наверное, ты смотрел или, по крайней мере, слышал про фильм «Проповедник с пулеметом». Мы даже на ТЭОСе ролик делали по этому поводу небольшой, который... Ну, в курсе, да, этого фильма? Вот, обилие... это правда? То есть, что на самом деле детей воруют для того, чтобы использовать в военных действиях, эксплуатировать... Ну, это такие рабы-солдаты, получается.
В Африке, да, в Африке. Ну, я, к сожалению, не был в Африке, но слышал от миссионеров, что это вполне обычное явление.
Ага, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, у нас осталось буквально 2,5 минуты до конца эфира. Андрей Ушкарев, служитель церкви ИХБ, на миссии находится в городе Ростов, основателем проекта Неволя.нет, Неволя.нет является, которая борется с рабством. И я повторю, друзья, 46 миллионов рабов сегодня по всему миру, около миллиона, а, наверное, на самом деле гораздо больше в России тех людей, которых содержат в общем, короче, эксплуатируют, да, и они являются фактически рабами по классификации от организации неволи.нет. Поэтому, друзья, если вы сделаете репост этого эфира или поделитесь с кем-то сайтом неволи.нет, вы сделаете большое дело. Если вы будете наблюдать этих людей вокруг себя и не будете бояться звонить в полицию и куда-то еще, в ФСБ, чтобы этих людей вызволяли хоть как-то, да, то, пожалуйста, тоже делайте это. Кстати говоря, вот, ну, тут пишут много комментариев о том, что много очень полиции коррумпированный, да, и если ты пойдешь в полицию, то ты только, наверное, нажжешься проблем. Все-таки можно не бояться звонить в полицию, чтобы помочь этим рабам на улице?
Друзья, звоните нам, у нас есть алгоритмы, мы максимально хорошо сделаем, чтобы помочь этим человекам, и вы были в безопасности, и это было эффективно, потому что действительно низшие эшелоны полиции, как не все, но как правило, они коррумпированы, потому что они кормятся. Я еще хочу одно обращение короткое сделать ко всем сестрам. Я слышал сегодня, многие люди узнали впервые об этой проблеме. Но мы знаем, что на так называемых точках есть много наших сестер, вовлеченных в проституцию. Мы очень много, к сожалению, видим девушек, которые говорят: я посещала воскресную школу, а я училась там в библейской школе, а я была членом церкви. И нас это удивляет. И, видимо, где-то дьявол хочет отомстить, он хочет припомнить за каждое аллилуйя, за каждое аминь с каждой девушкой. И у меня боль, что он ворует наших дочерей. Сестры, берегите себя, звоните нам, и братья тоже.
Спасибо большое. Ну и, друзья, если вы хотите какой-то семинар провести в своем городе, в своей церкви, посвященной этому, или в светской организации, тоже звоните, пожалуйста, Андрею Шкареву. Они приедут с командой и проведут вам семинар обучающий, научат вас, как помогать рабам на улице. Спасибо большое, Андрей, что был с нами. Надеюсь, не в последний раз мы с тобой увидимся. И у нас будут еще эфиры. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.